Добрый вечер. Сегодня в эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». У нас в гостях московская студия «Радио Свобода» депутат Государственной Думы России Илья Пономарев. Он собирается баллотироваться на пост мэра Новосибирска, третьего по величине города в России. И у нас же политолог, первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Сегодня Центр политических технологий презентовал на клубе гражданских инициатив Алексея Кудрина доклад о состоянии гражданского общества, и этой теме мы тоже посвятим какое-то количество времени. Я думаю, что мы также поговорим о том, существует ли новый курс власти по отношению к оппозиции после валдайской встречи нескольких оппозиционеров с Владимиром Путиным, как в зале, так и на банкете или на фуршете, на котором присутствовал Илья Пономарев. Я напомню, телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12, бесплатный для всех регионов России. Можете им пользоваться. СМС-сообщение можно посылать своими вопросами на номер +7 903 743 28 01. Так что проявляйте свою активность, а мы начнем наш разговор с вопроса к Илье Пономареву. Илья, ну, расскажите, пожалуйста, зачем вам баллотироваться на пост мэра Новосибирска? Все равно же вы не выиграете. Вот Навальный не выиграл, и вы не выиграете.
Ну, на самом деле нет. Я абсолютно уверен, что я выиграю. Все шансы для этого есть. И очень благоприятный, чисто политологической точки зрения, расклад сил в городе. Власть не определилась ни со своим кандидатом. Сильных претендентов нет. Все воюют со всеми. Никакой стратегии развития ни региона, ни города у нее нету. Поэтому как раз шансы очень благоприятные. Ну, а зачем это нужно? Ну, во-первых, я очень много времени провожу в Новосибирске.
Но вот там лидер «Справедливой России».
Я не лидер «Справедливой России», у нас есть отдельное региональное отделение, но я многолетний депутат от «Справедливой России», от Новосибирской области. И вообще, я хотя родился в Москве, но там где-то с 21 года я непрерывно нахожусь в Сибири. Я езжу по разным городам, поэтому я вообще себя идентифицирую именно как вот сибиряк. Вообще, в широком смысле, у меня половина
московский
семьи оттуда.
Сибиряк.
Не совсем московский, потому что, то есть, у меня половина семьи оттуда. У меня мама с Алтая, и, собственно, у меня огромное количество родственников и в Алтайском крае, и в Новосибирской области. Как я уже после того, как стал...
То есть, есть кого назначить в мэрию?
В мэрию есть кого назначить. Мы вообще
из родни.
По разным городам. То есть у нас очень много родни. Я действительно считаю, что страна должна прирастать Сибирью. Это то, где куется основное наше благосостояние.
И качается,
и куется. Там же не только нефть и газ. Это и металлы, это и уголь, это и золото, это и алмазы. И на самом деле это мозги, потому что Новосибирск — это то место, где нету природных ресурсов. Это то место, где интеллект. И поэтому Новосибирск, у нас еще в городе говорят, что это звезда. Он стоит в центре пересечения основных дорог. Омск, Кемерово, Барнаул, Томск. И вот мы находимся в центре вот этого, значит, пятиугольника. И вокруг есть вот это вот сырье. А у нас есть интеллект, у нас есть Академгородок, Академия наук, то, что давало возможность всегда осваивать вот эти пространства вокруг. И то, что сейчас оказалось абсолютно невостребованным, то есть Новосибирск чувствует себя таким пасынком, у нас очень распространено мнение, что фактически мы превратились в колонию, когда есть метрополия, Москва, которая высасывает все соки. А ведь Новосибирск там в советское время был городом мечты, то есть вся интеллигенция хотела туда ехать, потому что...
Потому что коммунисты разорили деревню. Вот она и хотела ехать.
Почему тут коммунисты разорили деревню?
А коммунисты не разорили деревню?
У нас как раз была абсолютно зажиточная область в советское время. Мы северная часть целинных земель, то есть у нас были там совхозы-миллионеры.
Любите вы Советский Союз-то? Левые силы.
Я люблю Советский Союз. Ужас. Я считаю, какой. Что там было много проблем, но вот у нас в области, вот поди и скажи, что ты не любишь Советский Союз. Тебя порвут на звездно-полосатый флаг.
Вот же. Давайте мы Алексея спросим. Вот сидит представитель левых сил, значит, Илья Пономарев, и хочет превратить Новосибирск, видимо, в Красный Сибирск, пользуясь такими настроениями недовольства. Насколько это возможно? Он сказал, политологически очень хорошая обстановка.
Ну, если исторически Россию, то вряд ли будет преименовывать Новосибирск, потому что Новосибирск – это само наименование возникло в советское время, был Новый Николаевск, так что еще одно советское название, наверное, еще одно советское название было бы, наверное, излишним. Вот. Насчет ситуации, ну, конечно, никто не собирается. Я думаю, что и Илья совершенно не собирается восстанавливать социализм в отдельно взятом регионе.
Намекает.
Или в отдельно взятом муниципалитете. Другой вопрос, что здесь же нужно будет пройти несколько этапов. Во-первых, нужно зарегистрироваться. Несмотря на то, что президент говорил о том, что участвуйте, но
да, это да, не означает... Да-да-да, на Валдайском форуме лично разрешил.
У нас же все в соответствии с законодательством действует. У нас же президент сказал, но если по законодательству иначе, если процедура какая-нибудь нарушена, неправильно где-то поставлена запятая, то президент в этом не виноват. Президент у нас запятыми не занимается. Ну, а дальше, я думаю, будут достаточно серьезные проблемы, собственно, с региональной элитой. Потому что насколько Илье удастся, скажем так, ее расколоть, как это удалось в Екатеринбурге Евгению Ройзману, где сейчас одна часть «Единой России» работает с ним, а другая часть в оппозиции. Это большой вопрос. Если элита будет или относительно консолидирована, или ее принудительно консолидируют перед избирательной кампанией, что у нас иногда так же происходит, я думаю, что, по крайней мере, в кампании будут серьезные проблемы.
Знаете, Алексей, у меня задача, с моей точки зрения, строго обратная. Я вообще себя никогда не воспринимаю как раскольник, там сепаратор и так далее.
А партии вас в этом подозревают?
Ну, тем не менее, сколько ни пытались... как-то найти к этому доказательства отдельные недоброжелатели.
Еще не вычистили.
У них упорно это не получается, да, то есть потому что нету таких свидетельств. Я всегда очень командный игрок, и для Новосибирской области у меня задача сейчас строго обратная. Как раз сейчас элита очень сильно расколота, и есть отдельные люди, которые работают с полпредом у нас, бывшим губернатором, господином Толоконским. Есть отдельные там группировки, которые работают с губернатором нынешним, господином Юрченко. Есть отдельно городские элиты, которые работают с действующим мэром, господином Городецким.
Наверное,
бандиты есть, вне всякого сомнения, но они как раз хорошо интегрированы в разные, значит, структуры. Есть отдельно силовые структуры, которые действуют. Вот как раз моя задача выступить без вот этих там партийных разделений и так далее. Я не понимаю, кстати, там, почему вы считаете проблема с регистрацией.
Как потому что вас может не выдвинуть Справедливая Россия.
Ну, вы знаете, там... Я, во-первых, не думаю, что у меня могут быть проблемы с
Справедливой Россией. А помните, Беляков хотел поучаствовать в выборах в Владимирской области, Антон Беляков, ваш коллега по фракции. Его ведь партия не выдвинула, а предложила ему сделку с губернатором, и губернатор Светлана Орлова отправила его в сенаторы. Может быть, в Совет Федерации вы хотите вслед за вашей матушкой?
Ну, моя матушка как раз позавчера прекратила свои полномочия в Совете Федерации.
Вакансия,
да. То есть, вот. Нет, я хотя считаю, что наши сенаторы от Новосибирской области сейчас опозорились голосованием за этот позорный закон об реформе Академии наук, причем как раз сенатор, представляющий законодательное собрание, был человеком, который представлял этот закон, господин Косауров. И у нас, вообще говоря, было очень бурное обсуждение в нашем законодательном собрании новосибирском, каким-то образом, да, то есть наш сенатор представляет этот закон, благодаря которому область теряет порядка 6 миллиардов просто налоговых поступлений за счет того, что Сибирское отделение Академии наук прекращает быть распорядителем бюджетных средств, они начинают идти, как и все остальные потоки через Москву.
То есть еще это прямые один признак финансовые,
колонии. Это прямые для нас финансовые потери. Мы просто считаем, что это абсолютно недружественный шаг, уничтожается как раз то, что является нашим одним из главных конкурентов преимуществ.
Ну, пусть его отзовут.
Но вот я на самом деле не исключаю, что рано или поздно этот вопрос возникнет. Что у нас Единая Россия, хотя и имеет большинство в законодательном собрании, но оно неуверенное на выборах, которые прошли еще до того, как Единая Россия провалилась по всей стране. Еще тогда она потеряла, она не смогла набрать 50% по партийным спискам. Там было 40%, вот у Справедливой России было 20%, еще там 25% было у коммунистов, то есть, в общем, еще тогда довольно сильно они просели.
Ну и как вы будете консолидировать элиту? Вы там предложите какую-нибудь программу дорожного строительства, еще что-нибудь такое. Понимаете, у меня такое ощущение, что когда оппозиционеры идут вот в эту власть столичную, там, столицы Сибири или столицы России, да, они не очень понимают, с чем они столкнутся, поскольку любой такой вот город, даже когда это город-субъект Федерации Москва, он может быть очень легко придушен, я имею в виду власть этого города, с помощью федеральной власти. Все находится на вот этой вертикали. Ну вот, предположим, вы выиграли выборы, и вас будут душить. Элита, естественно, не захочет такого мэра. Зачем вам нужны проблемы?
Нет, Михаил, не совсем. Если вы знаете российское законодательство...
Я знаю законодательство, а знаю неформальную ситуацию.
Нет, ну, дело в том, что есть все-таки определенные законодательные рамки.
Суд даже есть в России.
Ну, давай не будем ерничать, правда, да, там есть очень серьезные рычаги воздействия со стороны региональной власти, со стороны губернатора, причем чем более дефицитный, соответственно, городской бюджет, тем больше эти рычаги воздействия. Но в городе Новосибирске, во-первых, самый большой бюджет в стране, это мы самый большой муниципалитет в стране, и городской бюджет сейчас составляет 34 с небольшим хвостиком миллиарда рублей, то есть больше миллиарда долларов. При этом он на данный момент сведен почти в ноль. И свести его с профицитом очень легко, просто там пока, ну, у мэрии явно не стояло задачи это делать, но бюджет города Новосибирска может быть профицитный. В этой ситуации душить город достаточно сложно. И действительно, как ты правильно говоришь, я иду с программой очень хозяйственной, потому что я считаю, что главное, что сейчас должна сделать оппозиция, это продемонстрировать альтернативу людям. Она должна показать, как мы можем управлять, и показать, что от этого каждый конкретный человек получит реальную выгоду для себя, персональную именно выгоду, не абстрактную, что там мы прошибем там стену Кремля, там власть в стране поменяется, то есть, ну, не надо замахиваться на то, что с этого уровня решить нельзя. А решить вопрос дорог, решить вопрос социальной политики, решить вопрос градостроительной политики, принципиально изменить городскую среду, все это абсолютно возможно, и это то, что я буду, безусловно, делать. А с политической точки зрения, я все-таки считаю, что Новосибирск действительно должен быть лидером Сибири. И это еще один момент насчет объединения. Я так же, как хочу в своей избирательной кампании объединить оппозицию, вот в Москве, я считаю, там эти выборы, это было разъединение оппозиции, а не объединение. В Новосибирске, ну, да, я конечно, очень надеюсь, что это будет объединение. Очень сильный, да. Я надеюсь, что мы добьемся объединения, и я буду максимально этому способствовать, и уверен, что добьюсь. И объединение не только внутри города, но и объединение вообще по крупным сибирским городам, потому что нашей идентичности, то, что нам очень сильно не хватает.
Понятно. Сибирское областничество. Алексей, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, политолога, имеет ли смысл оппозиции ввязываться вот в эти бои даже за крупные города, мегаполисы, зная, что их проблемы практически невозможно в нынешней системе вот этой централизации, стягивания ресурсов в федеральный центр решить?
Вы знаете, собственно говоря, имеется ли альтернатива?
Да.
Вот давайте подумаем, где альтернатива? Альтернатива – это просто ждать. Вот сидеть и ждать, когда нефтяные цены будут $20, а еще лучше $5, когда поднимется, так сказать, поднимутся россияне и придут к оппозиции и скажут: «Придите, владейте нами». Оппозиция скажет: «А мы сейчас подумаем». Подумает,
надо ли ввязываться в хозяйственную деятельность?
Не-не-не. А если не ввязываться в хозяйственную деятельность, то оппозицию будут постоянно обвинять в том, что она уходит от ответственности.
Я думаю, что Навальный рад, что он не выиграл выборы в Москве.
Ну, Навальный, наверное, рад, потому что все-таки у него отсутствовал не просто опыт хозяйственной деятельности, у него просто отсутствовал какой-либо статус в политике, реально-то. Он приобрел этот статус сейчас.
Это вот. Вы, наверное, потому что ваш центр сопровождал господина Собянина и не очень удачно сыграл.
Почему? Если говорить о том, каким образом мы как бы сыграли, то для ЦПТ, скажем, индикатором успеха является отсутствие, так сказать, большого количества протестующих на улицах. Это значит, что обстановка совершенно иная, чем в декабре 2011-го.
Ну, Навальный сказал, в следующий раз. Я всем скажу, когда выйти.
В следующий раз, когда-нибудь. Ну вот и посмотрим когда-нибудь. Вот, по крайней мере, все разрешается в порядке законном, судебном. Не видно огромных
митингов. Честнейший суд отказывает вот. Навального.
Ну, отказывает. И Навальный, в общем, после этого отнюдь не призывает идти громить и так далее.
Ну да, у него же суд впереди, посадить могут. Как же ему призывать вот, куда-то?
Михаил, ну не было реальных нарушений.
В любом случае.
Что там говорить? Вот. Теперь Собянин самый легитимный,
но
реально глава субъекта
федерации. Но результат такой сомнительный. Там 50, а на самом деле чуть ниже.
Это гораздо более ценный результат, чем если бы там было 60 или 70.
Если бы было 60, и вся страна бы смотрела за тем, как члены избирательной комиссии идут и мошенничают, вбрасывают и так далее.
Ну, я вижу, вот. Вы сомкнулись.
Ты замкнулись. Фронт. Мы все здесь за Собянина, получается.
Ну, здесь не за Собянина.
За
честного.
За центр политических технологий.
Я голосовал не за Собянина на этих выборах, но...
Ну, вы как член партии должны были Заревич.
Но эти проценты у Собянина честные, это понятно.
Нормально.
Когда вот у Воробьева, например, его там почти 80, и все над этим смеются...
Это Московская область.
Да, а у Собянина 51,5, и понятно, что каждый голос честный.
Ну, не каждый, но... Часть честная.
Да, Михаил, каждый.
Ну, голосование на дому, мы знаем, есть проблемы.
Ну и что, то есть кого-то принуждали к этому голосованию на дому?
Ходили с этими урнами вместе с наблюдателями.
Хорошо, ваша профессиональная позиция здесь понятна.
Но я о чем говорю. Если мы абстрагируемся уже от столичных выборов, все-таки перейдем к выборам
Новосибирска,
например, то если оппозиция будет их игнорировать, то это будет сильнейший эффект разочарования. Почему их нет? Где вы? У нас был прекрасный опыт, когда был замечательный политик Григорий Алексеевич Явлинский.
Нельзя топтать Григория Алексеевича все время.
Нет, я говорю, он замечательный политик. Но он ждал. Он ждал, когда его сделают премьер-министром. Он отказывался от всего. В правительстве Примакова ему предлагали зама премьера. Он отказался. Потому что опасно, рискованно. И в результате чего, чем это завершилось? То есть у нас вообще, на самом деле, избиратель, он немножко иной, мягко говоря, чем западный. Это западный избиратель считает, что действительно пребывание в оппозиции – это абсолютно закономерно, это правильно, оппозиционер должен быть принципиальным. У нас оппозиционер должен, по крайней мере, попробовать претендовать на что-то практическое.
Ну, например, поехать на Валдай и поговорить с президентом Путиным и получить разрешение баллотироваться в мэра Новосибирска.
Ну, я не думаю, что это было прямое разрешение. Это было такое...
Или это было прямое разрешение? Вы спросили разрешение? Или он вам как-то с барского плеча так?
Нет, я, конечно, разрешение не спрашивал, но я вообще интерпретирую, что происходило на Валдае с точки зрения власти. Угу. Они хотели поговорить с оппозицией при свидетелях.
По-моему, это была пиар-акция.
Ну, это была, безусловно, пиар-акция, но они хотели продемонстрировать прежде всего западным этим политологам, ну и российским в том числе, да, что реально люди друг другу говорят, да, когда, значит, они встречаются. Не секрет, что, то есть, естественно, мы все время общаемся, и это нормально, то, что все люди, которые занимаются политикой в стране, общаются. Вот сейчас это было публично, явно и прозрачно. И, конечно, например, для меня это было очень важно, потому что большое количество нашего, например, регионального бизнеса, они там все время говорят: Илья, мы тебе хотим помочь, потому что нас достала эта власть, мы хотим перемен, мы хотим прозрачных правил игры, мы хотим, чтобы все было нормально, но мы боимся, потому что мы тебе поможем, а завтра к нам придет Следственный комитет и нас всех посадят. Вот теперь они увидели, что не посадят.
Сейчас не посадят. На Валдае не посадят.
Ну, теперь надо побеждать.
Ну, не знаю. Кстати, насчет посадят, вы сами эту тему уже затронули. Смотрите, сколько мэров-то сидит там. Вот Урлашов сидит, ярославский победитель Единой России. В Бердске, кажется, да, там тоже посадили представителей коммунистов. Да где только не посадили. Просто такое впечатление, что стоит оппозиционеру забраться куда-нибудь в мэрию, как тут же обнаружили, что он такая мишень для прокурорско-следственных органов и очень быстро отправляется, ну, или в отставку, или вступает в Единую Россию, или становится сторонником Единой России, но довольно часто он просто садится серьезно, так сказать, в тюрьму, ну, иногда потом условно как-то там это все уминают. Вы для себя такой вариант не исключаете?
Нет, Михаил, я, конечно, для себя исключаю вариант отправиться в тюрьму и так далее, потому что, ну, я человек с достаточно хорошим опытом хозяйственной работы, полученным там в коммерческих структурах, и понимаю, где границы законодательства и так далее. Да? То есть,
они очень зыбкие.
Ты понимаешь, в чем дело? Вот с посадками этих самых мэров это двунаправленный процесс. Да? Во-первых, конечно, да, есть двойные стандарты, очевидные, что то, что позволено мэрам-единороссам, совершенно не позволяется мэрам это позиции, да, они находятся под лупой. Это вне всякого сомнения. С другой стороны, то, что эти люди периодически дают поводы для этого, это тоже правда. Там тот же самый пример с Ильей Потаповым в Бердске, там же на видео снято процесс получения денег. Да? Я думаю, что Илья ничего плохого не имел в виду, и что это была там подстава, что это была провокация, и совершенно там была другая причина получить эти деньги, но тем не менее он этот повод дал, попал на видеокамеру, получая деньги от председателя комиссии по борьбе с коррупцией Новосибирской области, депутата областного собрания, члена фракции «Единая Россия», господина Илющенко.
Да? А Илющенко тоже сидит?
Нет. Но теперь ему, правда, никто руки не подает, в том числе в своей фракции.
Ну и денег, наверное, у него никто больше не возьмет никаких никогда из этой руки.
Вот. Но, как бы, там очень странная, мутная история, но то, что на видео есть, вне всякого сомнения, это вот там пересчитывание денежных купюр там Ильей.
Ну, вы денег в руки не возьмете, естественно. Не,
я просто хочу работать совершенно по другим принципам, да, и я уверен, что я сделаю такую среду в городе, которая будет всем выгодна. И как раз это был ровно тот вопрос, который я задавал господину Володину, который к нам приходил. Я
говорю,
вы мне дадите возможность работать, или вы будете с самого начала искать возможность меня посадить или же загнать в Народный фронт? И вот это как раз было, на мой взгляд, важное утверждение.
Вы верите гарантиям Володина?
Ну, это же не гарантии. Но есть при свидетелях сказанные определенные утверждения, да, все-таки очень трудно делать прямо противоположные вещи после того, как ты при скоплении большого количества пафосного и статусного народа из всех стран мира делал какие-то абсолютно прямые утверждения.
Ой, слушайте, сколько такого было в российской истории? Вот нынче Владимир Путин сказал, что Greenpeace это не пираты, а мы тут сидим, а людей там на два месяца вот одного за другим туда сажают именно по пиратской статье. Нет. В том числе и журналисты, извините.
Михаил, если, если ты слышал, что Путин сказал на этом арктическом форуме, когда ему задали про этот вопрос, он как раз сказал, что вот формально мы вынуждены применять статью про пиратство, хотя мы понимаем, что они не пираты, но вот просто это так юридически квалифицируется. Вот ровно что он сказал, то они абсолютно и делают. Мы понимаем, что это несправедливое обвинение, что это общественники, без вне всякого сомнения.
Там никаких признаков нет в статье, а уж действия журналиста тем более, знаете. Для этого пиратство это надо что-то захватить с целью завладения имуществом. Есть юридическая формулировка. Ну,
с точки зрения
вывешивания действий, баннера таковым не является.
С точки зрения действий они нападали на эту платформу. Да?
Я вижу, что вы вступили на путь сотрудничества с существующей властью.
Нет, я просто говорю о том, что есть юридические формулировки, которые будут постоянно применяться. И для того, чтобы бороться и отстаивать свою правоту, надо понимать, каким образом устроено российское законодательство.
Понял. До чего Валдай доводит. Алексей, а что бы вы посоветовали будущему мэру Новосибирска делать, чтобы не попасть в ситуацию, ну, условно говоря, с господином Урлашовым, да, известным теперь всей стране?
Переходить улицу на зеленый свет. Если мэр перейдет улицу на красный свет, об этом тут же покажут по телевидению, что он создал потенциально страшную аварийную ситуацию и недостоин. Вот, вот только так. Ну, и это, так сказать, условно выражаясь, то есть оглядываться все время.
Алексей абсолютно прав. Ну, просто ты же понимаешь, Михаил, вот ты сейчас сидишь, да, то есть дополнительно меня троллишь, потом, значит, набегут эти самые хомячки Навального, вот он, мы же говорили, что он продался, всегда был мурзилкой.
Да, да, я еще не троллил.
Продолжает расчехляться, дорогой, на наших,
Илья, дорогой,
на наши
Илья,
глаза.
Я еще не троллил, я еще не задал самый главный вопрос. Вот расскажите мне, пожалуйста, вот вы приходите к избирателям и говорите, я буду мэром Новосибирска, я сделаю все круто, честно, замечательно, прозрачно и так далее. Они вам говорят, слушайте, а вы лекции для Сколково будете читать за 750 тысяч рублей, 10, кажется, штук? Вот, что вы им скажете?
А я никогда не читал лекции для Сколково в размере 10 штук, да, за 750 штук, ни долларов, ни евро, ничего либо другого.
А что ж вы им скажете?
Я занимался кампанией публичного продвижения этого проекта в российских регионах и за границей, в результате которого, в частности, новосибирские компании получают налоговые льготы. И любой житель нашего города может съездить в наш академгородок и посмотреть построенные здания нашего технопарка, увидеть там несколько сот компаний из нашего академгородка, которые не уехали на Запад и которые пользуются теми преференциями, которые сделаны в Сколково. К сожалению, мне не удалось добиться главного, чтобы Сколково было у нас в Новосибирске. Я сделал для этого все возможное, чтобы оно было именно физически находилось у нас в Новосибирске. Но здесь уже, что называется, что получилось. Да? Но технопарк мы и спасли, и привлекли для него деньги, и построили, и эти компании есть. И более того, этот технопарк, в который вкладывались деньги российского федерального бюджета, да, уже это то, что не воровалось из области, а вкладывалось в область, плюс деньги нашего регионального бюджета, с точки зрения бюджетных денег он уже окупился. То есть те налоги, которые заплачены резидентами технопарка, тот оборот, который есть, те рабочие места, которые там сделаны, уже принесли в бюджет больше, чем туда было проинвестировано.
Ну, а вы проиграете к тому моменту окончательно суд, и суд определит, что эти деньги надо вернуть. И ваши все политические противники будут говорить, это тот самый Пономарев, который у Сколково, извините, пальто, то есть эти самые там деньги утащил.
Нет, я в суде уже отспорил 7 эпизодов из 10, мне осталось отспорить один эпизод для того, чтобы в целом этот контракт был признан полностью чистым. Я это обязательно сделаю, надеюсь, что это произойдет в течение октября месяца, и уверяю, что ни одного нарушения в том, что я делал для Сколково, нет.
Да, а публика спросит, и сколько, хорошо, вы у этих жуликов взяли столько денег, сделали много хорошего, а сколько вы потратили на помощь бедным? У нас же любят так, чтобы помощь бедным была, благотворительность и так далее.
Меня в области очень хорошо знают, именно как депутата, который является самым доступным среди всех депутатов Государственной Думы нашей области, к которым всегда приходят люди, к которым у меня всегда в приемной приходят разные ходоки со всех краев области. Кстати, у нас такое в этом смысле необычное разделение с коммунистами. У нас коммунисты более популярны в городе и больше работают с городским избирателем города Новосибирска.
Или товарищ Улас.
Да? Нет, Улас это в Москве, локоть у нас.
Локоть, да. Извините, да.
Вот. А я как раз работаю больше с сельскими районами. У Справедливой России в два раза больше.
То есть, как настоящий СССР.
Да, 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 абсолютно. И лицом поэтому меня очень хорошо знают мои избиратели, которым я помог.
Ну, а, Алексей, а не помешает нашему гостю Илье Пономареву на выборах в Новосибирске его дружба, как скажут власти, с левыми экстремистами? Вот Удальцов, Развожаев, там, стояние на Болотной площади, вся эта митинговщина. Как можно мэром делать человека, который вот на моих глазах стоял прямо напротив ОМОНовцев, так вот в строю с, я не знаю, с какой-то антифа подозрительной?
Вы знаете, я думаю, что проблема возникнет с этим, потому что, конечно, будет раскручиваться, равно как будет раскручиваться эта история со Сколково, и очень мало кто из избирателей решится сам приехать посмотреть, что же творится в технопарке и что там действительно реально происходит. Вряд ли кто-то из избирателей будет интервьюировать руководителей компаний, которые будут рассказывать о том, что они реально получили. Избирателю нужны какие-то сенсации. Ему нужны какие-то конкретные события, о которых он может поговорить в кругу семьи. Вот. Ба, такая сумма. Ба, он оказывается экстремист. То есть я думаю, что это может быть достаточно серьезной проблемой. Вообще избирательная кампания – это очень плохое время для того, чтобы что-то внятно, спокойно, аргументированно объяснять.
И а может быть, эмоции, Илье взять на вооружение самый популярный в провинции лозунг «Хватит кормить Москву».
Этот лозунг придуман в Новосибирске. Это был лозунг моей избирательной кампании 2011 года.
Так.
Собственно, я под этим лозунгом шел в Государственную Думу. И на самом деле вот все эти там ушаты грязи, про которые вы говорите, они уже давно все были вывалены. И про экстремизм вообще это было разыграно в 2007 году, когда я первый раз избирался в Государственную Думу. Был такой фильм, снятый Аркадием Мамонтовым под названием «Бархат Ру», где я был показан как предводитель лагеря боевиков в горах Северного Кавказа.
Не надо,
на фоне невинных овечек там Каспарова и Немцова, которые просто жалкие американские марионетки, но не насильственные действия и так далее. То есть были такие бородачи с автоматами, которых там корреспондент спрашивал: ну вот вы стрелять готовы? И они говорили: конечно, если надо, мы готовы. То есть вот видите, там вот есть вот эти вот Вашингтонский обком, а вот эти-то по-настоящему. И когда этот фильм был показан первый раз, он был показан в начале сентября, как раз когда начиналась избирательная кампания, этот народ сказал: ой, боже, какой кошмар. Но они сделали роковую ошибку, они решили его повторить в ноябре, в самом конце ноября, когда, собственно, избирательная кампания уже завершалась. И после этого ко мне пошли кадаки, которые говорили: ну мы-то теперь знаем, вы-то по-настоящему, вы-то, оказывается, честный человек. Вот все говорили, что тут непонятно, оппозиция есть или нет. Вот мы теперь видим, что вы настоящая оппозиция.
Но сейчас еще могут вспомнить и Гивик Таргамадзе.
Это абсолютно...
Помните, мы в Вильнюсе подверглись нападению людей с телекамерами, там не дали нам спокойно посидеть в ресторане.
Не, ну, Михаил, ты вот все-таки меня люди в городе знают, да, знают не первый день. Знают всегда, да, что я радикальный политик, знают, что я на улицах, я делал много и уличных, и всевозможных акций, но знают и то, чем я занимаюсь, знают все эти пределы. И в любом случае я хочу выводить эту кампанию максимально далеко от политики. И все эти обвинения насчет Сколково, вы же понимаете, там у нас сколько воруют чиновники на, например, там, теплоэнергии в городе, это измеряется миллиардами.
Как везде.
При этом эти вещи, которые можно подтвердить. Поэтому, когда они говорят про тысячи, они в ответ получают эти самые миллиарды. При этом это те миллиарды, которые люди чувствуют на своей шкуре, потому что они понимают, вот у нас сейчас включили позавчера горячую воду в городе, и у нас 3 крупных аварии на улицах. Это именно из-за того, что вот из этих вот миллиардов не тратились деньги на модернизацию систем водоснабжения, на модернизацию труб. И понимают, что то есть, если приходит человек, который это будет делать, то за этого человека надо голосовать.
Алексей, опять политологический вопрос. Вот пока Илья тут заявил о том, что он пойдет баллотироваться, тут же произошли некоторые события. Я так понимаю, что меняют порядок выборов в Новосибирске и делают из двухтуровых их однотуровыми. Опять же, насколько это выгодно? Вот, например, Ройзман выиграл как раз на однотуровых выборах, а Навальный не выиграл в двухтуровых выборах. Вот в конкретной ситуации Пономарев, Новосибирск, там коммунисты, Единая Россия и прочее, что там у них в Сибири. А кому это выгодно?
Ну, смотреть надо конкретную
надо
ситуацию.
Ехать.
Но я как раз туда и собираюсь поехать через некоторое время. Там, пригласили провести семинар. Но я думаю, что если... Есть такая примета. если правила игры меняются перед самой избирательной кампанией, значит, они меняются в пользу того, кто сейчас находится у власти. В данной ситуации двухтуровые выборы – это возможность консолидации оппозиции. То есть не факт, допустим, что Илье удастся уговорить местное отделение КПРФ поддержать его в ходе кампании. Далеко не факт. Вот, а перед вторым туром выборов возможно всякое.
Окей. Значит, давайте мы с Новосибирском немножечко остановимся. У нас Илья Пономарев, депутат Государственной Думы от «Справедливой России», который собирается баллотироваться в мэры главного города Сибири, как бы не обижались другие замечательные сибирские города. И политолог Алексей Макаркин, ведет эту передачу Михаил Соколов. Я хотел бы еще сегодня заметить или поговорить о сюжетах, связанных с гражданским обществом. То, что мы сегодня слышали на конференции у Кудрина. Ну, собственно, все-таки один сюжет, о котором мы говорили с Алексеем Кудриным. Я ему тоже сказал о ваших планах баллотироваться, и мы немножко с ним побеседовали. Дайте, пожалуйста, нам интервью.
Илья Пономарев сделали такие выводы, что теперь надо оппозиционерам идти на выборы мэров, там, скажем, Новосибирске и так далее. А как вы к этой идее относитесь вот, в рамках такой теории малых дел?
А я не вижу, в общем, здесь никакой проблемы и противоречия или новизны. Когда назначаются конкурсные или конкурентные выборы, то всегда там будут представители оппозиции. Поэтому вот ничего тут нового не сказано. Пожалуйста, вперед. Только я думаю, что у некоторых членов оппозиции есть эйфория в данный момент. Вот это новое. А так, я думаю, это хорошо, что все будут участвовать. Дай Бог.
Может, тогда про мажоритарные округа тоже увеличение 75% количества?
Мне кажется, что вот такое бросание из крайности в крайность, то были только партийные, теперь следуя конъюнктуре последних выборов, чтобы набрать больше на следующих выборах партии власти, бросаться в другую сторону, такого рода серьезные изменения, мне кажется, не вполне оправданы. Ну, я бы сегодня остановился на схеме 50-50. Вот я думаю, она, может быть, была бы на ближайшие годы самой разумной. Одномандатные округа нужны, это должен быть достаточный простор, свобода гражданам, которые не связаны с партиями. В этом смысле гражданские активисты тоже могут идти в политику. Но, повторяю, нельзя занижать и партийные списки, поскольку по их доли и представительству, поскольку они формируют главные альтернативы развитию общества. В рамках одномандатного округа это очень сложно сделать. Вот главные платформы, вокруг которых концентрируются стратегии развития страны, они формируются все равно политическими партиями. Вот это никак не избежать. Поэтому их доли представительства в парламенте должна быть серьезной, минимум 50%. Мы всегда говорили, что мы иногда будем подключаться к поддержке отдельных кандидатов и партии на выборах по мере нашей готовности, злободневности, актуальности, потому что это не основная наша задача.
Ну, это был Алексей Кудрин. Вопрос Илье Пономареву. Вы от поддержки господина Кудрина, либерала, такого вот финансиста твердого, не откажетесь?
Ну, я не всегда не откажусь от любой поддержки, любого разумного человека.
И хотя он, правда, улыбался, когда услышал вашу фамилию.
Да, нет,
иронически,
ну,
я бы сказал.
Мы хорошо знакомы с Алексеем Леонидовичем, мы старые оппоненты. Я к нему отношусь с большим уважением, но его система взглядов и его практика, особенно как министра финансов, там диаметрально противоположна той системе взглядов, которую я исповедую.
Ну да, он экономить, а вы транжирить левые всегда.
Нет,
любите.
Он не экономить, он выводить деньги из российской экономики и вкладывать,
ну,
в иностранную.
Я понимаю, безответственные социалисты.
Он вкладывать,
да,
в иностранную.
Одни зарабатывают,
я про инвестиции в российскую экономику. В этом принципиальная разница. Но в то же самое время я видел, что когда мне удалось там для того же Алексея Леонидовича провести экскурсию в Соединенных Штатах, в Бостоне, о том, как работает система стимулирования инноваций через налоговые меры, я видел, что для него, во-первых, были какие-то новые вещи, и я видел, что он эти вещи воспринял. И для меня это многое сказало, что человек все-таки готов слушать и прислушиваться. Но то, что он сейчас говорил относительно там одномандатных...
Ну, то, что на ходу меняют систему.
Это то, что опять, то, что меняют систему, это очень плохо.
И на самом деле, я, конечно, считаю, что, например, федеральный парламент – это место, где должны сталкиваться именно политические программы.
А в Совет Федерации, да,
а Совет Федерации наоборот. Поэтому я выступаю за прямые выборы, как одномандатные округа. Причем, наверное, причем как не одномандатные, скорее как двухмандатные округа, значит, в Совет Федерации.
Как было в 93-95 году?
Там были одномандатные, да?
Двухмандатные.
Там были двухмандатные?
Двух, да.
Ну, да, тем более, да.
Да, в Совет Федерации.
Окей, тогда именно так, я уже, видите, забыл. Потому что двухмандатный правильно, потому что, скорее всего, победит один представитель от власти и один представитель от оппозиции. Ну, скорее всего, будет именно так происходить. А в федеральный парламент, я считаю, что должны быть чисто партийные выборы. Это позволит избирателю как раз отличать. Вот здесь личности, вот здесь партийные программы. На региональном уровне это может быть более сложно, хотя все равно практика показывает, что одномандатные округа – это почти всегда победа кандидата от власти, потому что у него финансовая фора. То есть это всегда финансовый мешок.
Алексей, что вы думаете? 75% по одномандатным округам. Вот «Единая Россия» хочет теперь вот так надуть публику.
Я думаю, что 75% по одномандатным округам в регионах – это многовато. Все-таки вот идея, наверное, будет, что уж говорить. Но я здесь согласен с идеей, что в региональных парламентах хорошо было бы 50-50. Потому что есть регионы, где чисто пропорциональные выборы, это их очень немного, но это вот, допустим, Санкт-Петербург, и там, я думаю, не хватает депутатов, одномандатников, которые могли бы защищать интересы именно своего района, именно там свои конкретные проблемы поднимать более активно. И вот, и с другой стороны, конечно, если одни одномандатники, то это очень, то это парламент, с которым возможно, так сказать, с которым, может быть, у власти и будут какие-то проблемы, но в основном на уровне каких-то неофициальных договоренностей. Для твоего округа мы отремонтируем что-нибудь нужное, а ты, в свою очередь, проголосуй за все законы, которые необходимы той же самой власти. Поэтому я думаю, что такой здравый баланс интересов 50 на 50 – это самое рациональное.
Но я, кстати, хочу сказать, что вот я просто смотрю на опыт Государственной Думы, вот, например, на нашу фракцию. У нас ведь партия такая, она очень региональная, она состоит из сильных региональных лидеров. Я избран по списку, как и все, но по списку от Новосибирской области. Я чувствую себя депутатом Новосибирской области. И работаю я с Новосибирской областью и представляю интересы Новосибирской области. И от того, что это заменится на одномандатный округ, я не изменю это отношение. Это я не буду чувствовать больше связь. Поэтому партийный список, он не противоречит. Если он организован таким образом, чтобы привязывать депутатов к территориям, а это вполне достигается законодательством без введения одномандатного округа, то это ничему не противоречит.
Хорошо, давайте еще один сюжет мы посмотрим, поскольку был действительно интересный доклад о состоянии гражданского общества. Борис Макаренко рассказал о том, как ему плохо живется, особенно сейчас под нажимом власти, и правда агитировал фактически власть вести себя в отношении НКО и гражданского общества достаточно прилично. И вот там состоялась очень интересная дискуссия. С одной стороны, Игорь Бунин, руководитель Центра политических технологий, произнес тираду о том, что власть меняется сейчас, а с другой стороны ему возражал Николай Сванидзе. Давайте послушаем и обсудим.
Возникают некие сомнения, будет ли продолжать государство ту линию, которая она начала в 2012 году. Линию консервативной революции, линию ставки на репрессии и так далее. Посмотрите, вот вдруг ни с того ни с сего Борщевский и Морщакова говорят о том, что надо выбирать судей, председателей судов. Ну, это некое нарушение. Стали говорить о том, что надо отпустить заключенных по болотному делу. Начался какой-то разговор о политике. У меня такое ощущение, что эту систему сильной власти с дискреционным правом государства восстановить не удастся. А если не удастся восстановить, то это... Плотина, связанная с гражданским обществом, будет прорвана. И я думаю, что тогда мы, может быть, здесь какой-то достаточно большой промежуток времени сумеем восстановить нормальное равновесие между государством и обществом. Вот в этой консервативной волне, которая была в 12-м году, она ощущает тупик и думает, а что делать? Она мечется. Ощущение, что власть понимает, что тупик, надо что-то делать иначе.
Звучали оценки того, как сейчас государство настроено в отношении НКО и, возможно, смягчить свою позицию в отношении гражданского общества. Я не увидел и не услышал доказательств этого, и я их не вижу, честно говоря, потому что ссылка на то, что Тамара Георгиевна Морщакова заявила об избираемости судей. Говорю, Морщакова, это говорит, всю жизнь вовсе не является спикером государства, ни в коей мере. Борщевский, ну, относительно. Если бы это Сергей Борисович Иванов сказал, я понимаю. Неубедительно, на мой взгляд. Вот сейчас нам две недели комментировали то, что Путин говорил на Валдае. Люди, которые там присутствовали, просто как какую-то благую весть несли из каждого утюга, что Владимир Владимирович сказал на Валдае. Ничего из того, что Владимир Владимирович сказал на Валдае, не приводит к выводу и не наводит на мысль о том, что он намерен смягчить свою позицию в отношении гражданского общества. Он говорил об идеологии. Речь идет об абсолютно традиционалистской, консервативной идеологии, оплотом которой он видит нашу страну в мировом масштабе. Если это может сочетаться органично с диалогом с гражданским обществом, тогда я не прав. Но я боюсь, что очень плохо сочетается. У меня такое впечатление. Вот речь идет в докладе о определенных рекомендация государству по части того, как наладить отношения с НКО, что не нужно видеть в НКО агентов. Но, знаете, это все равно, что рекомендовать человеку, который совершенно не собирается жениться, как ему оформить свои отношения с какой-нибудь дамой. Он совершенно не хочет ничего оформлять, ему одному хорошо. Государство совершенно, на мой взгляд, не собирается улучшать отношения с гражданским обществом и пересматривать свое отношение к НКО. Оно видит в НКО агентов и хочет видеть. И собирается видеть. Мы встречались с президентом Путиным, и в частности, я в реакции Владимира Владимировича Путина, я не увидел никакого желания отойти от термина «агенты». Он готов в какой-то мере рассмотреть изменение критерия политической деятельности, уточнить этот критерий. Но слово «агенты» ему нравится.
Это был Николай Сванидзе, который возражал Игорю Бунину. Но давайте все-таки обсудим этот сюжет. Илья, вы, наверное, тоже несли благую весть о речах Владимира Путина, может быть, не из каждого утюга, но тем не менее. Что вы увидели, валдайскую оттепель или продолжение реакционного курса?
Мне бы очень хотелось верить в то, что говорит господин Бунин, но, к сожалению, я согласен со словами Сванидзе. Никакой благой вести там не было. Я согласен, что вся риторика Владимира Владимировича была абсолютно охранительной, консервативной, традиционалистской. Никаких признаков, никакого смягчения, потепления и так далее я там абсолютно не видел.
Он вам не ответил на вопрос о Болотной? Об узниках, об освобождении.
Нет, на самом деле...
Проигнорировал.
У нас же нет. У нас дело в том, что развернулась некая дискуссия, да, то есть там сначала сказал Владимир Рыжков, и он сказал как бы с юридической точки зрения, а на это Путин ответил, типа, не надо нас шантажировать, что нас будут потом, значит, считать держимордами там, ну, то есть, и так далее. И я поэтому, когда взял слово сам, я ему возразил о том, что речь идет не про то, что вас кто-то шантажирует, а я, скорее, сослался на дискуссию, которая у нас была с Евгением Ройзманом, который сказал, война закончена, хватит пускать под откос поезда.
Ну, он, то есть, выиграл и все.
Да,
и
то есть, вы уже выиграли, давайте, то есть, поставим здесь точку, давайте лучше создадим возможность вот этим людям включиться в нормальную политическую деятельность. То есть, я, как бы, ну, немножко откорректировал слова Рыжкова, объяснил, что мы немножко другое имеем в виду. И судя как раз потому, что Путин на это ничего не ответил, а потом еще в кулуарах он там что-то сказал на эту тему Сергею Шаргунову, как раз мне показалось, что он...
Он скрывает, что тот сказал.
Нет. Мне, во-первых, показалось, что он меня услышал. Во-вторых, после этого мы видим последствия, то есть уже «Единая Россия» начала говорить, что да, мы готовы рассмотреть эту амнистию. Крашенинников сказал, мы рассматриваем.
Ну, сейчас дано поручение Совету по правам человека подготовить проект амнистии вообще. Но
вообще
мы знаем, как эти
поручение.
Амнистии делаются. Нет,
ну, опять, 700 мы знаем, предпринимателей. Да, вот сейчас, да, то, что было
смех.
Предпринимательское и так далее. Но мы идем разговор про совершенно совершенно конкретное дело, и оно имеет очень важное символическое
значение.
Ну,
есть же институт помилования, он может их хоть завтра помиловать.
Нет, помиловать это означает, что они должны, во-первых, быть сначала осуждены, а потом признать.
Не обязательно.
Вину. Они в любом случае должны признать.
Слушайте, никто не осуждал Хасбулатова и других. Знаете, их амнистировали.
Михаил, это давняя дискуссия. У Путина есть совершенно жесткая позиция. Они должны признать вину, которая, если касается про помилование, это мы говорили про Ходорковского и так далее. Поэтому, к сожалению, нет, да, этого механизма.
Ну, то есть вы поняли, что это нет, да?
Вот. Амнистия сейчас возможна. Это, я считаю, главное достижение этого самого Валдая. И это единственное, что действительно оптимистично.
Какой вы оптимист? Алексей, у вас есть расхождение с вашим начальником? Опасный вопрос. Игорем Буниным.
Ну да, вы знаете, наверное, стилистически. Наверное, все-таки есть, хотя может быть и стилистически. Вы знаете, я думаю, что вопрос нужно просто разделить на две части. Готова ли власть идти в чем-то навстречу оппозиции? Я думаю, что это вполне возможно. По поводу амнистии, по поводу пересмотра вот этого политета по терминологии закона о политической деятельности. Иностранных агентов оставят, а вас политической деятельностью делают так, что какая-то часть организации окажется за пределами этого закона. Вот. Плюс такое двойственное дело, как оказание финансовой поддержки правозащитным организациям. Тоже пока непонятно, чем это будет обусловлено, но вроде это предпринимается. Это с одной стороны все. Если касается статьи о Морщаковой и Борщевского, то важно, что опубликовано это в российской газете, причем речь идет о Морщаковой, которую только что пытались привлечь там в связи с экспертами, вот с этим расследованием по экспертам, которые что-то не хотят сделать в очередной процесс над Михаилом Борисовичем Ходорковским. Это с одной стороны. А с другой стороны возникает такой интересный вопрос. Вопрос о том, что одновременно с этим власть демонстрирует оппозиции. Мы готовы пойти вам навстречу.
Но в мелочах. Вот Илью допустить на выборы.
Причем это не обязательно такие уж совсем уж второстепенные и пятистепенные вещи.
Ну да, выборы Новосибирска.
Но при этом вы признаете, что мы являемся законной и легитимной властью, и вы признаете некие консенсусные вещи, что все должны быть патриотами, что все должны быть традиционалистами, что политический класс должен выступать против всяких современных западных нововведений, типа однополых браков и так далее.
И вы знаете, спасать Асада.
И вы знаете, происходит очень интересная вещь, что, как ни странно, для, может быть, это звучало бы на первый взгляд, но, допустим, я думаю, что Алексей Навальный подписался бы почти под всеми этими заявлениями.
Но как умный человек, он на Валдай не поехал. Он теперь не связан этим кремлевским консенсусом, которым связан Илья Пономарев.
Но он бы подписал. А вот что касается представителей либеральных политических сил, я думаю, отсюда и такое резкое заявление Сванидзе, то у них с этим возникают значительно более серьезные проблемы. То есть тот же самый Навальный или Ройзман, они апеллируют к достаточно широким слоям населения, они не позиционируют себя как западники, как либералы.
Ну, Ройзман, о чем говорит, что он не оппозиция?
Ройзман говорит, что он уже не оппозиция. А вот для тех людей, которые позиционируют себя как либералы, западники, для которых тема там прав человека, там свобода, она приоритетна, вот им вот в этой ситуации будет далеко не уютно, так скажем.
Илья, вы готовы согласиться на этот кремлевский консенсус, как человек левых взглядов, но я так подозреваю, современных все-таки левых взглядов, не а-ля Геннадий Зюганов, так сказать, с таким с душком, я бы сказал, националистическим?
Нет, я действительно абсолютно чушь всякому национализму и традиционализму, я человек действительно современных левых взглядов, но я не слышал вот такого консенсуса, про который говорит Алексей, да, я очень внимательно и слушал то, что говорилось на Валдайском форуме и Путиным, и Ивановым, и Володиным, и всеми остальными.
Но это ни разу не идея консерватизма такого.
Нет, вот еще раз. Значит, у них есть свои взгляды. Эти взгляды, безусловно, консервативны и традиционалистские.
Но я ни разу не видел, чтобы было сказано, что если вы хотите участвовать в политической деятельности, то вы должны признавать вот этот традиционализм, консерватизм и так далее.
Мне казалось, что признание внешней политики Путина является допуском в Думу.
Вот, я слышал первую часть, которую говорил Алексей. Да, патриотическая позиция. Значит, интересы России превыше всего.
Антиамериканизм?
Нету этого слова, антиамериканизм, в качестве приоритета и в качестве условия участия в чем бы то ни было. Да? Было, безусловно, все время звучало относительно того, что надо признавать нынешнюю систему власти легитимной, ее устройство, готовность играть по ее правилам.
Вы готовы?
По закону я, безусловно, готов. Другое дело, что...
То есть они могут нарушать закон, а вы...
Мне кажется, что эта власть нарушает закон очень часто, да? Но мне никто не говорит о том, что я должен сказать, раз она нарушает закон, значит, я должен расслабиться и с этим соглашаться. И я, собственно, этого не собираюсь делать. Но закон, что он есть, что есть у нас Конституция, что есть законодательное поле, я, безусловно, признаю. И, конечно, я готов играть и побеждать по тем правилам, которые записаны в этой системе. Очень надеюсь только, что они не будут эти правила постоянно менять.
Что они делают?
Что они делают, безусловно, но в определенных пределах. И совершенно четко прозвучал сигнал от всех о том, что будет максимальное сопротивление взятию, так скажем, командных высот, что там не надо баллотироваться сразу в президенты, там, то есть вот у вас будут с этим проблемы. Губернаторские выборы — это тоже большая проблема, но мэры, вот в том числе таких ключевых городов, как Новосибирск, идите, показывайте, доказывайте, что ваша позиция жизнеспособна, получайте доверие граждан и вперед.
Ну что ж, я думаю, мы на этом закончим наш разговор с политологом Алексеем Макаркиным и депутатом Государственной Думы России Ильей Пономаревым, который собирается стать мэром Новосибирска. Я только замечу, что власть довольно часто российская делает вещи для нее в общем, невыгодные. Выгодно было бы, например, работать с оппозицией нормально и дать ей дышать, но часто это не реализуется. Точно так же, как история с Greenpeace. Выгодно было бы не сажать журналистов и экологов, а их сажать.